Семейство Совель быстро уразумело, что экономика городка тяготела к весьма оригинальной разновидности парижского капитализма. Ясное дело, пекарня продавала батоны хлеба, однако в подсобном помещении уже начиналась информационная зона. Сапожник мсье Сафон чинил ремни, молнии и подметки, но его любимым занятием и крючком для клиентов служили его второе призвание — астролога и составление гороскопов. Описанная выше схема повторялась снова и снова. На первый взгляд жизнь городка казалась спокойной и простой. В то же время узелков и хитросплетений в ней было ничуть не меньше, чем в валансьенских кружевах. Фокус состоял в том, чтобы проникнуться своеобразным ритмом бытия поселения и внимательно прислушиваться к мнению его коренных обитателей. Под их чутким руководством все новички должны были пройти положенные церемониалы посвящения, прежде чем получить статус полноправных граждан Голубой лагуны. Поэтому Симона, появляясь в городке, чтобы забрать почту и посылки для Лазаруса, взяла за правило заходить в пекарню и узнавать обо всех событиях — прошлых, нынешних и грядущих. Дамы Голубой лагуны приняли ее благосклонно и немедленно засыпали вопросами о загадочном патроне, хозяине Кравенмора. Лазарус вел уединенную жизнь, и его редко видели в Голубой лагуне. Помимо стремления к отшельничеству, что настораживало, он каждую неделю получал по почте кипы книг. В результате Лазарус стал объектом пристального внимания сограждан, давая пищу для невероятных домыслов.
«Только подумайте, дорогая Симона», — доверительно сказала как-то раз Паскаль Лелуш, супруга аптекаря. «Мужчина один, ну, почти один, в большом доме, со всеми этими книгами».
Симона не позволяла себе попадаться на столь простые уловки и обычно кивала с улыбкой, сталкиваясь с проявлениями чрезмерного любопытства. Как однажды сказал ее покойный муж, «Не стоит терять время, пытаясь изменить мир. Достаточно позаботиться, чтобы мир не смог изменить нас самих». Мадам Совель научилась с уважением относиться к экстравагантным требованиям Лазаруса. Касались они главным образом его корреспонденции. Личную почту надлежало распечатывать на следующий день после доставки и тотчас составлять ответ. Деловые и официальные письма следовало скрывать сразу по получении, но отвечать на них полагалось через неделю, не раньше. И, наконец, конверты, присланные из Берлина и подписанные каким-то Даниэлем Хоффманом, она должна была вручать патрону лично и ни в коем случае не открывать сама. Очевидно, их содержание оставалось за пределами ее компетенции, решила Симона. Ей понравилось жить в этом глухом местечке. Она радовалась, что дети вырастут вдали от Парижа, поскольку находила здешнюю атмосферу здоровой и благотворной. Ей было глубоко наплевать, когда распечатывать письма. Дориан тоже сделал важное для себя открытие. Оказалось, что его нешуточное увлечение картографией оставляло достаточно времени, чтобы водить дружбу с местными мальчиками. Никого вроде бы не интересовало, давно его семья переселилась в город или недавно, и хороший он пловец или нет. Кстати, вначале он плавал неважно, но новые приятели не поленились научить его держаться на плаву. От них же Дориан узнал, что игра в петанг являлась занятием для личности пенсионного возраста, а бегать за девчонками было уделом самоуверенных 15-летних пацанов, сжигаемых гормональной лихорадкой, которая плохо влияла на кожу и здравый смысл.
Петанг — спортивная игра бросания шаров.
В его же возрасте мальчикам полагалось кататься на велосипедах, фантазировать и присматриваться к миру в надежде, что мир начнет отвечать взаимностью. Воскресные вечера всецело посвящались кино. И там Дориан встретил новую тайную любовь, на фоне которой картография блекла, как наука об истлевших пергаминах. Грета Гарбо. Божественное создание. Одно упоминание о ней за столом лишало Дориана аппетита, хотя, если разобраться, актриса ведь была не первой молодости, подумать только, целых 30 лет. Пока Дориан терзался сомнениями, не служит ли его преклонение перед женщиной, достигшей порога старости, признаком извращения, Ирен отражала натиск Ханны, атаковавшей ее с фронта. На повестке дня остро стояло обсуждение списка кавалеров, без всяких обязательств, и выбор подходящей компании. Ханна считала, что поскольку Ирен прожила в городе больше 15 дней, она была обязана срочно с кем-нибудь завести интрижку или пофлиртовать, иначе парни сочтут ее странной и недотрогой. Впрочем, сама же Ханна первая признавала очевидное. Если по части бицепсов претенденты соответствовали самым высоким стандартам, то при распределении мозгов паёк, полученный ими от небесной канцелярии, был скуден и имел сугубо практическое назначение. Впрочем, охотников приударить за Ирен хватало, что вызывало здоровую зависть подруги.
«Дочь моя, если бы я пользовалась таким успехом, я была бы теперь как Мата Хари», — частенько повторяла Ханна.
Ирен, покосившись на компанию ребят, которая двигалась им навстречу, застенчиво улыбнулась.
«Мне что-то не хочется. Они выглядят глуповато». «Глуповато?» —
взорвалась Ханна, возмущенная такой бездарной потерей прекрасных возможностей.
«Если хочешь узнать что-нибудь интересное, сходи в кино или почитай книгу».
«Я подумаю», — засмеялась Ирен.
Ханна потрясла головой.
«Ты закончишь, как мой кузен Исмаэль»,
— мрачно предрекла она. Ее двоюродному брату Исмаэлю исполнилось 16 лет. По рассказам Ханны, он воспитывался в их семье после смерти родителей. Исмаэль работал матросом на шхуне дяди, но, похоже, больше всего на свете юноша любил две вещи — одиночество и свой парусник. Яхту, построенную собственными руками, он нарек именем, которое Ханне оказалось не под силу запомнить.
«Что-то по-гречески кажется. Уф. А где он теперь?» — спросил Ирен. «В море. Лето — хорошее время для рыбаков, кто рискует ходить в открытом море. Папа с братом на Эстель. До августа они не вернутся», — объяснила Ханна. «Наверное, им очень грустно. Столько времени проводить в плавании, в разлуке с родными».
Ханна пожала плечами.
«Приходится зарабатывать на жизнь». «Тебе не очень нравится работать в Кравенморе, да?»
— осторожно спросила Ирен. Подруга посмотрела на нее с некоторой долей изумления.
«Ну, конечно, это не мое дело», — торопливо добавила Ирен. «Меня не обижает вопрос», — улыбнулась Ханна. «Мне и в самом деле там не слишком нравится, совсем нет».
«Из-за Лазаруса?»
«Нет. Лазарус — милый человек, и он был очень добр к нам. Когда папа попал под грибной винт много лет назад, именно Лазарус заплатил за операцию. Если бы не он...» «Тогда в чем дело?» «Не знаю. Само место. Машины. Дом полон всяких машин, которые не спускают с тебя глаз».
«Но это всего лишь игрушки.
Попробуй поспать там хоть одну ночь. Закроешь глаза, и тут тебе тик-так, тик-так».
Девочки переглянулись.
«Тик-так, тик-так?» — переспросила Ирен.
Ханна с иронией усмехнулась.
«Может, я и трусиха, но ты явно намерена остаться старой девой».
«Обожаю старых дев», — парировала Ирен.
Так потихоньку, почти незаметно, дни проходили за днями, и не успели Савели оглянуться, как в двери постучался август. Вместе с ним наступил черед летних ливней, а также скоротечных бурь, длившихся не больше 2 часов. Симона была поглощена новыми заботами. Ирен привыкла к постоянному присутствию в своей жизни Ханны. Излишне говорить, что Дориан учился нырять и рисовал воображение карты тайной географии Греты Гарбо. Однажды Ирен с Ханной решили прогуляться по английскому пляжу. Это был один из тех августовских дней, когда после ночного дождя в небе теснились замки из кучевых облаков, величаво проплывавшие над синей сверкающей гладью моря. Минуло 1,5 месяца с тех пор, как семейство Совель переехало в Голубую лагуну. И казалось, будто неожиданностям уже не осталось места. Однако сюрпризы только начинались. В ярких лучах полуденного солнца отчетливо виднелись следы, цепочкой тянувшейся вдоль линии прибоя, будто их отчеканили на белой пластине песка. Вдалеке, в порту, словно миражи, над водой то появлялись, то исчезали корабельные мачты.